говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии писатель Дмитрий Быков. Телефон прямого эфира. Редкий случай. Включаем 8-800-222-12. С Дмитрием мы поговорим сегодня о политике, литературе, выборах президентской кампании и кампании кандидатов. Дмитрий Львович, я сразу придерусь. Вы начали тут одно из выступлений с яркого утверждения. Путин пользуется всенародной любовью и симпатией. Вот хочу получить от вас аргументы. Где они?
Ты понимаешь, в чем дело? Я не буду, конечно, тебе выгодить, мы знакомы миллион лет. Я говорил, что Путин опирается на народные архетипы, и поэтому его опознают как своего. Я не могу сказать, что он пользуется всенародной симпатией. Скорее, как вот сказал Николай Карлович Солоницын, это во многом инерционность. Инерция такая и есть. Но то, что он опирается на классические тексты и в этом качестве усваивается народом, можно спорить на какие.
Но... А вот на какие?
Ну, вот сейчас поговорим. Но, по крайней мере, одно надо признать. В такой логоцентричной стране, как Россия, политик может рассчитывать на успех только если он вписывается в классические литературные сюжеты, только если он совпадает с национальными архетипами. Вот в этом плане, мне кажется, первым конкурентом Путина, который над этим задумался, стала Собчак, которая вписывается в очень многие тексты, от «Трех толстяков» до «Снежной королевы» Шварца. Она сказочный персонаж, она такая героиня современной сказки, циничной современной сказки, в диапазоне примерно между Юлией и Джули из «Тени» и маленькой разбойницей из андерсоновской, так сказать, переписанной Шварцем сказки. Это «Балуйте детей, господа, тогда из них хрустят настоящие разбойники». Что касается Путина, вот у нас с Сашей Морозовым разные на этот взгляд. Он считает, что Путин опирается на архетип Жеглова. А мне кажется, что Жеглов – это не самый вообще популярный персонаж в России. Россия – страна не
ментовская. Почему? Все, кто смотрели кино, они же понимают, сильная личность. Вот
сильный, но вот, знаешь, это как в классическом анекдоте. Голос сильный, но противный. Ой, Жеглов не очень приятный человек. И Россия, она страна не ментовская, так между нами говоря. И
Жеглов голубые не... погоны важнее, да.
Не, даже я бы не сказал, что голубые. Здесь важен такой... скромный маленький человек, который дорвался до мести. И теперь срывает шинели с олигархов.
Неужели Башмачкин?
Мне кажется, да. Потому что, вот смотри, я очень много занимался образом маленького человека. Это для меня очень важная тема. Такой очень важный инвариант сюжетный. Вот два текста ключевых. «Гоголевская шинель» и «Пушкинский Евгений». Вот «Пушкинский Евгений» – маленький человек, у которого раз в жизни во время наводнения, в припадке безумия, появляется право сказать «Добро, строитель чудотворный, уже тебе!». Вот за это мы его любим. И Акакий Акакиевич – это забавная такая трансформация образа маленького человека, который становится на самом деле кошмаром всех своих былых преследователей. Сначала на него орет влиятельное лицо, а потом он на улицах Петербурга подкрауливает это влиятельное лицо. И, кстати говоря, в смерти чиновника та же история, просто там Червяков не воскрес, а то я так и представляю, как он ловит генералов, обчихивает их на улице до смерти. Это было бы, конечно, забавно. Мне кажется, что Башмачкин, как отомстивший, неагрессивный, скромный страдалец, более лестное представление. Хотя насчет Жеглова там можно полемизировать. Тут важно понять одно, что пока в России не начнут серьезно изучать литературные схемы, здесь ни один политик успехом пользоваться не будет.
А я бы вот Молчалина выдвинул. Мне тут слушатели приписали, что Молчалин, Путин Молчалин, смотрите, он какой, вот он такой. Он тихий был тоже, вот, тоже чиновник, тоже входил в душу, очень такое, вот читали же Авина, да?
Читал,
вот,
читал.
Читали Авина, все эти интервью вокруг Березовского, там вот Путин, он такой правильный, он выполняет все задания власти, он всем делает хорошо и кажется всем своим. Вот умел человек вербовать, и его воспринимали именно так, как нужно учить. И вот этот Молчалин становится главой страны, и постепенно мы видим, какой он на самом деле. Это все прорывается в мюнхенских речах, в разных там фразочках про разных людей. Да и вообще как-то так.
Молчали, значит... Молчали нрав. и он рабом в пространстве пьесы остается.
Это за пространством пьесы?
А за пространством пьесы мы не знаем, что будет, потому что опасная фигура там Софья. Вы помиритесь с ним по размышлению зрелым. Софья приземлится на четыре лапы. Вот что касается Молчалина, тут два условия. Во-первых, он раб, и это, в общем, не имеет никаких перспектив. Была же попытка представить торжествующего и даже ликующего Молчалина. Это постановка Товстанова, где был истеричный Чацкий Юрский и комсомольский работник Лавров. Ну, браво, что бы вам, Москве у нас, служи награждение, братья, весело. Такой Молчалин партиец, Молчалин триумфант. Ну, как еще у Щедрина, господа, к Молчалинах, вот это надо бы погодить. Да? Но вот первое условие, что он все-таки не триумфатор, а второе условие, что он существует и возможен только при Чацком. В сегодняшней России Чацкого нет. И пока не очень понятно, кто мог бы быть кандидатом на эту роль. Навальный совершенно другой типаж.
Отдельно обсудим.
Отдельно обсудим, да. Чацкий ведь, собственно, не борец. Чацкий мыслитель, идеолог.
Ну, резонер, да.
Ну, резонер. Чацкий человек Александровского века, наследник вот этой эпохи. Это мог бы быть Явлинский. И тогда Путин сидел бы в нише Молчалина. Но Явлинский до Чацкого не дотягивает по очень многим параметрам. Он... Его монологи не отличаются той пассионарностью. И самое главное, он не любит Софью. Вот в чем весь ужас. Чацкий ее любил, он ее желал. А Явлинский, он хочет поговорить. А Софью ему совершенно не
то
надо.
То есть Россию не любит, да? Так
он
намекаете.
Не то, что ее не любит, он не желает ею овладеть. Вот этого не чувствуется.
А кто же желает России овладеть?
А вот я не вижу сейчас такого персонажа. Я не вижу персонажа, который бы так тонко чувствовал Россию, желал бы ею овладеть и обещал бы ей золотые горы. Во-первых, Россия сейчас находится в том состоянии, что вызывать такое страстное желание она может с большим трудом. Она находится в летаргии. Ну вот кто-то придет и как спящую царевну, важный, кстати, тоже архетип, придет и поцелуем разбудит. Тут надо вот к самым древним техникам апеллировать. Но я такого человека сейчас, во-первых, не вижу. А во-вторых, вот что самое главное, если он откуда-то и придет, он может прийти скорее из такого радикально-рашистского крыла, из Новороссии.
Да не пугайте вы нас.
Нет, я не пугаю.
Прилепиным не напугайте вашим конкурентам.
Нет, это может быть военный. Человек радикально военных таких убеждений, экспансионистских абсолютно, с ядерной кнопкой в руке, серьезный.
Да кто же его пустит туда?
Вот как-то, если бы это, понимаешь, как, ну, Рогозина же пустили туда.
Да он же не военный, он журфак.
Он, конечно, журфак наш с тобой, да, и даже, кажется, твой однокурсник,
нет,
или
помладше
курса на три, он был Зимакова однокурсник. Но мне кажется, что он, вот если бы он не был так... ну, скажем так, Плюшев, так забавен. Вот тогда он мог бы быть. Хотя он же вызывает подсознательно, может, у меня, как у выпускника журфака, вызывает подсознательно, ну, скорее, симпатию. Здесь должен быть страшный человек. И причем не графоман, как Стрелков, а это должен быть такой, действительно, совсем, не реставратор, а вот совсем такой душка
лебедь
военный.
Лебедь умер, а другого нет.
Лебедь умер, синеет в окошко росы. Да, вот такой лебедь. Если, кстати говоря, лебедь, он был все-таки слишком человечен для этого. Он острил. А это должен быть Кощей. Вот такой, на фоне которого Путин показался бы компромиссным.
О, боже, но все-таки вы пугаете.
Я не пугаю, я просто
все
говорю, что
пугаете.
Этот имидж пока свободен. Можно прийти и воспользоваться. Это будет последнее искушение России. Но уж все-таки это будет искушение, а не торможение.
Я бы все-таки в каком-то смысле согласился с тезисом Глеба Мурева о том, что человеческие качества российской власти, они больше сформированы не какими там архетипами, а пресловутой ленинградской подворотней. Вот оттуда все эти люди, понимаете?
Их качества, они этим сформированы,
да,
а их
конечно.
Восприятие сформировано русской литературой.
Ведь... Все забыли русскую литературу.
Нет. Русская литература распорена в крови. Мы страна, в которой действительно правильно совершенно кто-то сказал, кажется, кто-то из литературоведов 20 века, отняли Христа и вместо него поставили Пушкина. Пушкин – такая христологическая фигура. Россия сформировалась вокруг литературы, это ее национальная церковь. И поэтому читали, не читали, все знают Наташа Ростова, Пьер Балконский, Раскольников убил старуху,
Герасим
Утеп, то есть Пьер Безухов, да.
Дима.
Андрей Болконский, Наташа Ростова, Герасим утопил МУМ.
И?
Ну, и...
А теперь люди любят деньги, хотя квартирные вопросы, нет, конечно, испортил.
Вот, и опять-таки эта цитата тут. Вот. Я уж не говорю о том, что свита Воланда, которая в определенном смысле вполне сознательно копирует свиту Бендера, она тоже растворена в этой крови, и поэтому, когда вокруг Путина появляются танкашеи и вожди разного рода, они тоже воленс-неволенс, они как-то мимикрируют, мутируют под Геллу, Бегемота, Коровьева и вот эту всю Азазелла. Вот сейчас Шойгу такой Азазелла, демон пустыни, у него есть для этого все необходимое. Это они такие как бы смешные, но при этом они страшненькие. Вот это тоже очень важный архетип.
Ну, я не знаю, вот этот Башмачкин в Кремле, которого ты нарисовал, он, конечно, вот не годится. Но не стал бы вести себя, как и Акакевич там, например, так, например, по отношению к, ну, по отношению к убитому Немцову, да. Там, словно говоря, вот мы видим, третий год власть ведет войну с мертвым львом, да, там это разоряет мемориал, а стоит, например, в Вашингтоне там площадь у посольства переименовать в честь Бориса Немцова, так начинается какая-то патологическая истерика везде, во всех там думах, и понятно, откуда сигналы эти идут.
Так дело в том, что если человек задавлен, или если он загнан в угол, как мы знаем, как известная крыса, он становится не особенно предсказуем. Раскольников в своем генезисе тоже имеет маленького человека, Германа. И вся история убийства старухи – это пиковая дама, которую вот Достоевский так прихотливо использовал, что плохо лежала. Он любит присваивать, мы это знаем. Вот он присвоил. Но если человека, как Раскольникова, задавить бедностью, то он может и старуху кокнуть. Маленький человек – очень мстительное существо. Вот это надо понимать, что русская литература, она никогда не умилялась маленькому человеку. Она всегда сострадала большим. Гершензон первым показал, что Пушкин Вырину не сочувствует. Вырин сам виновник своей трагедии. Поэтому маленький человек, когда он поднят на большую власть, и когда его долго подвергали унижениям, тут никому мало не покажется. Ни Ходорковскому, ни Немцову, ни всем другим персонажам большой политики. Им не прощается именно масштаб. И я думаю, что вот этот питерский генезис проследить очень важно, потому что петербургский характер – это не самый хороший характер, между нами говоря. Это характер, сформированный черным днем и белой ночью, как писал Валерий Попов. Это не самый радостный пейзаж. Понимаешь, поэтому... Еще Петровский когда-то сказал, что наш город – это город, построенный сильным человеком для сильных людей. Не все этого держат.
Ну, а как быть все-таки с, скажем так, с характером системы? Я понимаю, что писателю легче говорить о человеке, а вот система, да? Вот смотри, в политологии я тут обнаружил такое понятие услужливой диктатуры, да? Вот, например, нацизм в Германии – это услужливая диктатура.
Услужливая в смысле соответствующая требованиям
избирателей? В смысле того, что ее лидеры постоянно озабочены настроением управляемых.
Да, совершенно верно.
Как бы их удовлетворить? Как бы там улучшить самочувствие?
Конечно.
Там, пообещать 10 тысяч рублей там, девушке, которая родит первого ребенка. Первого, да?
Да.
Или там побежать, поехать в Пикалево, где люди вдруг вышли и перекрыли дорогу.
Ручечку верните.
Да, конечно. Да? Вот с одной стороны есть, маленький человек во главе страны. Сколько уже лет? 18, да?
18
лет. А с другой стороны, есть вот эта вот система оказания услуг населению. Не бог весть как, но тем не менее она существует, да? Получается, что не только от одного человека из гоголевской шинели все зависит, но и от системы.
Эта система, как сказал Андрей Кончаловский, опирается на евразийскую плиту. Эта система имеет в основе своей очень глубокий всенародный запрос. Поясню, в чем принципиальный раз, как мне кажется. Есть диктатура образца Петра I, который не заботится о желаниях управляемых, который железной рукой, да, уздой железной, Россию поднял на дыбы и до сих пор остается фигурой весьма неоднозначной, хотя и в среде интеллигенции все-таки кумир.
разорил страну.
Разорил, там, да, злодей, Лев Толстой называет его Нероном, на русской дыбе, истории, на дыбе, все вот такое. А есть другая диктатура, которая опирается именно на запрос масс, маленького человека. Главное требование масс очень простое – безответственность, чтобы мы не отвечали. Чтобы ты решал, а мы молча поддерживали. Главный запрос масс на неучастие в большой истории. И никакая вертикальная мобильность не нужна, которая была при Петре. Никакая активность, никакое самоуправление, никакое земство, ничего не нужно. Мы обыватели, нас обыватели. Вот это запрос массы. И этому запросу все соответствует. Потому что когда придет пора все-таки платить по счетам, все будут виноваты, а массы нет.
Ну, вся ли масса такова? Нельзя же всех грести под одну гребенку?
Нет, она
вот
не
писатель
вся.
Быков в 2012 году избирался, в, как это называлось, в Координационный совет оппозиции, занял конечно. Там второе место, да. И себя как великий политик не проявил.
Нет, не проявил, а у него и не было задачи себя проявлять как политик. У Координационного совета была очень простая задача. Он
переругаться
должен...
насмерть и разойтись.
Нет, никто не переругивался. Он должен был собрать на себя максимум граммов. И в этом качестве, с этим он замечательно справился. Тогда никакой другой политики быть не могло, и никакой другой возможности тоже. А что мог делать Координационный совет? Собирать деньги на адвокатов и вызывать всеобщую ненависть. Что он и делал, по-моему, успешно. Это одна из моих главных стратегий.
Звать страну к западному европейскому пути развития, ну, это... а не к какому-то евразийству.
Нет, ну это само собой, но опять-таки насчет европейского пути развития в КС были очень разные мнения. Там были фракции. Сейчас это никто не помнит, и правильно. Но путь развития здесь не принципиален. Здесь была одна стратегическая задача. Дать всем проявиться по отношению к КС. И он дал, безусловно, проявиться. У меня стратегия очень простая. Не надо ничего менять. Сначала надо показать, что есть. И мы увидели, что есть на своей шкуре.
То есть за эти 4 года увидели, что такое путинизм. Ну, вот у меня есть там некоторая формула, что это такое,
какая?
Да. Ну, я бы сказал, что это все-таки такой непережитый Россией современный, достаточно мягкий русский фашизм в форме евразийства. И это все вырвалось вот в этой новороссийско-донбасской агрессии.
Ну, ты видишь ли, это не оформилось окончательно. Вот в чем дело. Если бы это оформилось, это можно было бы
ущучить.
Тренд есть, конечно. Это вирус, который вечно бродит в русской крови. С киевства, это тебе все лучше меня известно. С миновеховства, это все бродит. Когда это оформляется, тогда это мон. Вот ты считаешь Устрялова фашистом?
Ну, он играл в эту игру, но скорее
он
изучал.
Он был очень близок.
Изучал итальянский фашизм.
Не
да?
только.
Он, ну, нацизм ему не понравился.
Нацизм ему не понравился.
Даже но... Ильину нацизм не понравился.
Вот это уже спорно, потому что Ильин, ну, неважно, понравился или нет, это своя
позначила. Когда ему дали пинка и отправили в Швейцарию, с трудом он отправился
Ильин,
туда.
Все, что Ильин пишет до 1933 года, ничем от фашизма напрямую не отличается. Это вопрос терминологический. Но душа Ильина, она Бердяевым понята совершенно верно. Главная дискуссия 20 века – это полемика Ильина с Бердяевым. И Бердяев был великий, конечно, путаник, но про Ильина он все понял правильно.
Так вот... вот Владимир Владимирович Путин не понял, а зря цитировал.
Нет, он как раз угадал. Но ужас в том, или счастье России в том, что этот вирус бродит в крови, и он никогда не может до конца оформиться. В Германии в Гитлера верили процентов это к 90%. А в России в Сталина процентов это в 30%. Все остальные рассказывали про него анекдоты. А так и сейчас. Этот фашизм, он представлен очень небольшим количеством очень крикливых людей.
Но на огром... очень высоких уровнях власти.
На разных.
Ну, ты огромные... читал Патрушева там интервью?
Ну, конечно.
Или Бастрыкина, вот этого Бортникова?
Нет, Бортникова.
Да, нам же объяснили, откуда идет скрепа, да? Из декабря
17-го года. Мы про Глазьева мы знаем, и какие-то цитаты Суркова мы знаем. Там разные есть люди, у них разные мнения. Вот. Но при всем при этом это не становится всенародной верой. И поэтому разделаться этим нельзя. Опять никто не будет виноват. Фашизм предполагает... массовую, глубокую убежденность в расовом превосходстве, в экспансионистской политике. Здесь этого нет совершенно.
Убежденность в экспансионистской политике, да. Пожалуйста,
нет.
Пожалуйста.
Она не массовая.
Ненависть к Украине, которую нет. Мы видим, 30%, страна враг номер 2,
это
насаждена.
Страна,
вот
это
этот вот бросок на Донбасс.
Америка 68%, да, набирает.
Ну, так должен быть большой
враг. А Украина
20. Большой
враг. Нет, нет, Украина вызывает...
30.
Ну, она вызывает такие, знаешь, чувства. Мы вас любим, но мы знаем, как для вас лучше. Вот это, мы вас любим настоящим. Ну, как Достоевский про Европу. Мы любим Европу. Мы лучше вас знаем, что такое Европа. Да? Европу крестовых походов. То есть, по большому счету, Украина не вызывает ненависти в массы. И вот я, вот один вопрос, на который я для себя не могу ответить. То, что в России до такой степени непассионарное сейчас население, это ее проклятие или ее спасение? Это ужасный конец или ужас без конца? Вот я действительно не знаю. Потому что, может быть, если бы хоть раз в жизни вышла эта болезнь на поверхность, этот гнойник можно было бы вскрыть.
Это связано с тем, что в России достаточно все-таки... мало молодежи, да, сравнительно.
Нет.
Сравнительно с каким тираном Сирии, странами Ближнего Востока и даже собственным Северным Кавказом.
Нет, просто это умная молодежь. Просто эта молодежь настроена скорее скеписки. Вот, ты знаешь,
бежит из этой страны.
Вот я могу теперь наконец сформулировать, в чем заключается историческая, литературная разница, да? Вместо того, чтобы эту спящую царевну разбудить и возбудить, он ее усыпил. Ему вот кажется...
Он это кто? Путин все-таки?
Ну да. Ему кажется, что надо, чтобы она спала, и тогда все рассосется.
Но так слово стабильность-то, оно везде.
Да. А вот разбудить ее, это вот Акакий Акакич совсем не герой-любовник. Это не тот, кто к ней подойдет и разбудит. Поэтому сейчас, может быть, очень многие ждут, кто к ней спящий подойдет. Она во сне немножко отъелась. И вот подойдет, разбудит и пойдет писать губернии. Вот, может быть, они этого ждут. Это не исключено. Это, но вопрос, так сказать, она проснется, или мы увидим какой-то гарпо, правда, о том, что случилось с мистером Вальдемаром. Потому что ее разбудили, а она разложилась. Вот это, такой вариант тоже возможен, на самом деле.
Ну, у нас тут надо что-нибудь актуальненькое такое сделать.
А вопросы? У нас же должны быть вопросы.
У нас будут и вопросы, и ответы.
Давай.
Вот у нас что-нибудь актуальненькое все-таки надо такое учинить. Вот Владимир Путин тут общался с представителями прикормленной прессы. Да, получил очень хорошо согласованные, по всей видимости, вопросы и успешно на них отвечал. Один вопрос был весьма интересен. Давайте посмотрим и послушаем.
Алексей Навальный не был допущен к участию в выборах. И сразу же прозвучала критика и со стороны Вашингтона, и из ряда европейских столиц.
Тот персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, если не во главе, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали.
Ну вот, Владимир Путин о том, кого нельзя называть, об Алексее Навальном.
Ну, ты знаешь,
ты можешь объяснить, почему нельзя называть фамилию Навального?
Мне
вот
очень
ему нельзя
понравился
называть.
Ответ в сети, что давайте все его называть тот, кто не называет Навального. Это красивая история, да. Ну почему? Могу объяснить, конечно. На этот случай есть замечательные слова Павла Первого. «Дворянин в России тот, с кем я разговариваю». И только пока я с ним разговариваю. Да, политик в России тот, кого я называю. И пока я его называю. Это, ну, взгляни и мимо. Они не стоят слова, взгляни и мимо. Лишить имени – это очень древняя технология. Зачем называть? Ты назовешь, значит, придашь ему статус существования. Вот это к вопросу о том, что логоцентричная страна. Но Вот один литературный абсолютно, я об этом сейчас пишу в новой, один литературный эпизод там был. Это возвращение Украине оружия, взятого в Крыму. Вот это чистый...
Не берут, не берут.
Это чистый Карлсон, который за все расплачивает с 5-евровыми монетками. Мы Крым-то взяли, а вот вам 5-евровые монеты. Это очень хорошо. За плюшки, за мясо, за колбасу, за все. 5-евровыми монетками. Это очень характерно. И мы любим Карлсона за это. Жуликоватый мужчина.
Хорошо. А вот народ, собственно. Что народ думает по поводу неназываемого Навального? Давайте посмотрим.
Почему президент Путин никогда не произносит фамилию Навальный?
Обращал внимание, но почему-то не задумывался, почему он его так не называет по имени.
Ну, не считает, значит, его достойным, чтобы по имени называли. Это у Путина надо спросить.
Не знаю, наверное, не нравится ему его имя.
Не знаю, мне кажется, личное какое-то его пристрастие.
Я не знаю, возможно, из-за его какого-то неуважения немного к нему, потому что он не считает его своим противником, может быть. У Путина, в принципе, нет противников.
Ну, потому что, видимо, не рассматривают его как серьезного соперника.
Я не вдаваюсь в политику, поэтому мне это особо не интересно.
Знаете, мы так далеки, лично я так далека от политики, что я даже не знаю, что он его никогда не называет по имени, и я, наверное, ничего не могу сказать по этому поводу.
Мне кажется, это признак, может быть, какого-то скрытого уважения. По имени обычно как-то, ну, к друзьям обращаются больше, либо, наоборот, неуважение. То есть, опять же, по имени к друзьям относятся так.
Знаете, я об этом особо не задумывался. Наверное, потому что если он это сделает, то... сразу же будет к нему цепляться как-то и как-то может искажать его слова и передавать их не так, как он их, ну, хотел произнести.
Ну, вот общего мнения нет, хорошо.
Ну, понятно, что не названо, того и нет. В этом все едино.
Но Навальный-то есть? А у него есть архетип,
а
кстати,
это, знаешь, есть такая песня, такая знаменитая. Попа есть, а слова нет. Помнишь, вот это очень точная песня о русском менталитете. Я пойду на все заборы, слово попа напишу, а попа есть.
Вот я бы сказал, что Алексей Навальный, пожалуй, такой лишний человек 21
ой,
века.
Нет, совсем.
Конечно,
нет.
Конечно. Он бы с этими... В 19 лишний... веке он бы братушкам поехал помогать.
А в России есть вот два типа лишнего человека. Так. Это сверхчеловек и недочеловек.
Так.
Вот маленький человек. И вообще главная тема русской литературы – это дуэль сверхчеловека с маленьким человеком. Это дуэль сверхчеловека Печорина с маленьким Грушницким, сверхчеловека Базарова с лишним человеком Кирсановым и так далее. Вот, конечно, архетип Навального – это Инсаров, Базаров, Рахметов. И он совсем не лишний. Он супермен. И причем, ну, это прям гимнаст Тибул, оружейник Проспера. Это борец. И в том-то и проблема сегодняшней России – что она не очень всерьез воспринимает эту фигуру. Эта фигура ведь эволюционировала уже в 19 веке до фон Корина, почти смешного персонажа. Супермен как-то или в босяки, в челкаши. Супермен разжалован. Он поэтому должен все время иронизировать. И Навальный очень ироничен, но его юмор плохо, вот, понимаешь, юмор плохо сочетается с величием. Тут все время, когда Навальный говорит «Навальный», боже, учит его произносить слово, это смешно. Но в этом нет величия. А как только в нем появится настоящее величие, к топору зовите Русь, так сразу разжигание.
То есть время должно измениться.
Должна исчезнуть насмешливость относительно сверхчеловека. Потому что он, ну, он всегда вызывает. Сейчас любая сильная эмоция вызывает насмешку. Как замечательно.
Ну, это у интеллигентов. А у серьезных людей, таких вот деловых, у них совсем другой подход. Что значит насмешка? Появился такой вот Грудинин, такой, я не знаю, ноздрев, да? Нет. Шумный, громкий, несет какую-то ахинею. И вдруг люди сразу говорят, смотри, вот серьезный ты человек,
Грудинин,
наконец. Мы-то его и ждали.
Совершенно не ноздрев. У Грудинина нет никаких шансов. Объясняю, почему.
Так мы все знаем, что ни у кого нет никаких шансов.
Нет, у него были бы. Но у Тибу... У Проспера всегда есть шанс, у Рахметова есть шанс, но он и победил в свое время, но никаких совершенно шансов нет у Грудинина. Грудинин – это положительный помещик из второго тома, который остался недописанным. это Соломин из Нови, это Бастанжов гоголевский, это владелец лесопилки из Обрыва. Это русский деловой человек. Не получается написать.
Так русский
роман.
Деловой человек, он вишневый сад вот, вырубает.
Вырубает, да, но не получается.
Так тот же? Тоже сельскохозяйственную землю под застройку
да,
пустил.
Да, но мы знаем, что у него ничего не получится. Петя Трофимович, ему говорит, не размахивай руками. Он все время размахивает руками. У него скрипучий свой, он смешной человек. Ничего не получится.
Но он же с коммунистами. Смешной человек с коммунистами.
Нет, Грудинин не может. Это тип русского делового человека. Про него Вознесенский сказал. Ты покуда руку для второго тома, если не получится, я тебя сожгу. Не получается у русской литературы написать делового человека. Ему иногда женщина достается, он иногда побеждает, но все равно это временно. Мы же прекрасно помним, что будет с Лопахиным. Лопахин вырубил вишневый сад, а через 13 лет все закончилось. Ну, куда ему? И он будет спасаться у Раневской в Париже. Она к тому времени
может,
уже...
Может, он Непманом станет?
Нет, это совершенно исключено. Непман, это Торгаш, это Плут, это другой персонаж. Это русский бизнесмен, русский деловой человек. Он всегда ложается. Его либо сажают, либо он бежит, либо разоряется.
Плут... А я думал, вы все обрадуетесь, что он лучше, чем Зюганов.
Он лучше, чем Зюганов, он интереснее. Все новое лучше старого, младше Зюганов, он забавный. Но Зюганов, как такой партиец, возможен. А Грудинин – это какой-то совершенный оксюморон. Ну, ты посмотри, все русские деловые люди всегда ужасно в литературе противны и неубедительны.
И вот все кончится тем, что народный выбор вторым местом поделится с Владимиром Жириновским. Опять, вечно.
Ну, Жириновский – это такой типичный сын турецкого подданного, в данном случае сын юриста. Это он совершенно точно идет по бендеровской схеме, воспроизводит ее, все приметы Бендера при нем. Есть женщина рядом с ним, невозможно, при нем такая же бендеровская свита. Он абсолютно авантюрный персонаж, там биографические сложности. Плут, классический русский плут, у которого все получается. Но он...
До поры до времени,
совершенно верно. Ну, во-первых, он свое, так сказать, уже съел и прожил. А во-вторых, все-таки и на Плута смотреть надоедает. Хочется какого-то позитива. Мы любим смотреть на Бендера, но мы не хотели бы видеть Бендера президентом. Поэтому в довольно скором времени Жириновский будет просто вытеснен. Но не Грудининым. Я абсолютно верю в то, что кто-то из сказочных персонажей.
Дмитрий, но явно впрягся за Собчак.
Нет, не впрягся.
Говори правду.
Нет, не впрягся. Я ей скорее симпатизирую, но, конечно, Навальный в качестве кандидата был бы мне ближе.
Ну, хорошо, нету Навального. Зовет Навальный на какую-то забастовку. Писатель Быков идет на забастовку 28 января. Это люди спрашивают.
Нет, ну я пока не знаю.
А на акцию идет?
Куда бы я ни пошел, это совершенно не ваше дело. То есть я не навязываю себя в качестве этического образца. Я пойду или не пойду, это я решу. А кому-то говорить, ходить или не ходить, сейчас каждый принимает решение сам. Сейчас верного этического выбора нет. Сейчас нет позиции, которая была бы моральной.
Почему нет?
Нет, никакой.
Не участвовать.
Участвовать.
Вот люди говорят, не участвовать.
А Вишневский, Вишневский доказывает, что если мы не пойдем, то ему нарисуют явку. Вот мы не пойдем, а вместо нас другие пойдут.
И... Но он за Григория Алексеевича Явлинского.
Он за Григория Алексеевича
Явлинского. А чем плохо Григорий Алексеевич Явлинский?
Григорий Алексеевич Явлинский всем хорош, кроме одного. Он до сих пор пока еще ничего такого, чтобы заставило его обожать и за ним идти, не сделал. Он ни разу не рискнул вот глобально. Мы знаем, что у него были определенные проблемы в 90-е годы. Но с тех пор он ни разу не спозиционировал себя вот как борец класса Навального. У него вот нету
той страстности. А вот он против войны в Украине выступает. Хорошо выступает.
Правильно выступает. Очень многие выступают против войны в Украине. Я тоже против войны в Украине. Но Григорий Алексеевич не тот человек, у которого есть шансы пробить эту стену. У Навального есть. Что касается Собчак, я ей симпатизирую по простейшей причине. Она притягивает ненависть. В каком-то смысле питается этой ненавистью, подставляется и тем самым разбивает единомыслие.
И работает спойлером, говорят.
Нет, не спойлером.
А кем же?
Я эту нишу уважаю. Она не спойлер, она наоборот не отравляет, а очень сильно очищает атмосферу общества, потому что единомыслие рушится. И такие, как она, способствуют этому. И пусть у нее
все получится. Ну, чем способствует?
Тем, что она не боится подставляться, не боится вызывать споры.
Летит на Бали на корпоратив.
Ну и что?
Во время президента.
на корпоративах, во-вторых, ну пусть летит на Бали, что-то вот ты не хочешь летать на сказочные Бали, что чего завидовать-то? Я вообще борьбу с привилегиями всегда воспринимал как форму зависти.
Не, она на работу летит.
Пусть у нее будут деньги, пожалуйста, я ничего против не имею. В любом случае у Путина их больше, мне кажется, у него вся страна. Я, то есть, не питаю ненависти к аристократии, потому что только у элиты, увы, есть такая готовность отстаивать свои интересы, чувство собственного достоинства. Остальные кланяются и благодарят. Да? Им плюнут, они кланяются и благодарят, а эти не готовы.
А вот я смотрю, значит, список доверенных лиц Владимира Путина. Полина Гагарина, Диана Гурцкая, Михаил Боярский, Леонид Якуб... Я не знаю. Это певица, да. Владимир Винокур, Леонид Якубович, Николай Цискоридзе, полно разных людей, ни одного писателя. Получается, Дим, нахрен вы все нужны власти? Ни одного писателя не взяли.
Ты знаешь, вот это интересный вопрос.
Ну, пока, может, не взяли.
Не, Пастернак все время спрашивал, чего они нас не позовут? Мы же им напишем правильную пропаганду, а не этот идиотизм. Так вот, они потому
нас... В качестве нас пропаганды, не... конечно, Борис Леонидович Пастернак,
ну,
это...
Ну, как? А и смеху завалены мысли от Сахи, Ленина, Сталина, эти... Но он не понимал главного. Им не нужна хорошая пропаганда. Им нужна плохая пропаганда. Чем она хуже, тем больше ощущение силы. Мы можем себе позволить плохую пропаганду. Нас полюбят черненькими. Мы не хитрим перед избирателем. Мы прямо в лоб говорим.
Что
мы...
вы будете жить хуже.
Да, мы вас всех в грош не ставим. Мы не собираемся вам нравиться. Вы должны знать свое место. Если вы восстанете, вы предатели. А если вы стерпите, вы дерьмо. Вот и весь выбор. И масса это понимает.
Для многих Собчак это тоже доверенное лицо. Ну, но она просто другую работу выполняет.
А мне не важно, доверенная
она. Она зовет Дмитрия Быкова на выборы.
Не, ну пусть зовет. Но дело не в том, доверенное она лицо или нет. Вопрос в том, что по факту, объективно, она приносит пользу. Генерал Дел Ровер...
Ну какую пользу?
Какую? Расчищает атмосферу. Чем? Пропадает этот унылый монолит.
Вот какую правду она рассказывает? Я понимаю, Навальный рассказывает про Димона, про красотку,
ну хорошо,
про
воровство. Она говорит, что Крым не наш. Она говорит, что у нас боятся до сих пор Немцова. Она пытается говорить, и правильно совершенно говорить, о чудовищной глупости пропаганды. Она разряжает обстановку. При ней становится несколько легче дышать. А кто она там? Я тебе говорю, генерал Дел Ровере был позорный авантюрист и шулер. Но общем, погиб как герой.
Я понял. Это эффект Дмитрия Медведева. Да? 4 года фронтменом режима был мягкий такой вот любитель дорогих кроссовок.
Гаджетов, да. Но да, он, и гаджетов. Он другое. Медведев все-таки был же во власти. А Собчак совершенно не во власти.
А Собчак в телевизоре. А телевизор – это власть. Я понимаю. Нет, я твою логику понимаю.
Собчак не в телевизоре. Собчак появляется в телевизоре. Но в
принципе... А другие-то не появляются?
Нет, но Собчак...
Вот Навального нельзя называть вообще. Да, он человек без имени. Тот персонаж, да?
Ты понимаешь, вот в чем дело. Я боюсь, если Навального станет мужем называть, если он попадет в телевизор,
так.
Я боюсь, он скорее потеряет, чем проиграет.
Почему?
А потому что в дебатах с этим режимом невозможно победить. Ты помнишь, как сказал Радик?
Ну, закричат, да?
Я ему цитату, он мне ссылку. Это не тот вариант. Тем более, что Навальный, он вообще-то в дебаты не самая сильная его сторона. Вот Лилиан Комарова, родильный мой учитель, сказала, что он во всем силен абсолютно, кроме прямой полемики. С Гиркиным не получается. Сейчас Кох об этом написал. Навальный великолепный тележурналист. Навальный очень талантливый разоблачитель. Навальный способный народный вождь. Но Навальный дискутант, это должен быть какой-то очень насмешливый человек. Какая-то мягкая стратегия. Все с улыбочкой. Ну, вот, ну как я пытался с Мединским? По-моему, это получилось. Потому что слишком много было криков «провал», чтобы,
провал,
я мог счесть, чтобы я мог счесть это провал. Нет, это, вот это была апробация важной манеры. Это должно делаться вот, ну так, ну с улыбкой. Да? Вот это с цитатами, с классиками, с некоторым даже легким налетом юродства.
Но это же вопрос, с кем дискутировать.
А с кем
вот не с Владимиром Путиным дискутировать.
Ну ты пошел с ним дискутировать.
Да, я в общем, я один раз ему вопрос задавал, ему не понравилось.
Извини, пожалуйста, ты задавал ему вопрос. Ты
да.
Полемику с ним мог бы удержать?
Ну, думаю, что да. Думаю, что да. А любой мог бы нормальный человек.
Сколько весит Советский Союз? Да. Может человек выдержать такой вес?
Сколько дивизию римского
папы? Да,
папа?
Сколько дивизию римского папы? Это не вопрос дискуссии. Тут дискуссия может быть только одна. Помнишь, как бы листовка с пустой бумажкой? Да все же понятно. Что ты будешь ему доказывать? Какие факты? А он будет на голубом глазу, говорит, да, и что? Народу нравится.
Но скорее он будет говорить, нет, и что?
И тоже как вариант. Или он будет говорить, а если сейчас попробовать иначе, то нас немедленно разобьют на части, раздерут, отнимут наши...
Американские империалисты.
Да, и наши так называемые партнеры, да? А мы же к ним со всей душой, вы же видите. Но они вот так.
Да, ну и что, партнеры, да, вот, пожалуйста. То скоро есть... писатель Дмитрий Быков, я думаю, будет иностранным агентом. Вот нет. Съездит в Соединенные Штаты Америки, получит нет. там за лекции денежку и по закону станет иностранным нет, агентом. Совершенно. Как только напишет что-то в Фейсбуке.
Нет, он станет иностранным агентом, если он станет на американские деньги что-то здесь пропагандировать. Это исключено совершенно. У меня скромная должность в газете «Собеседник», а там у меня российские деньги. Тут проблема в другом. Вот ты правильно совершенно сейчас на самом деле сказал, что вот это ужесточение возможно, и оно носится...
Вот со всех сторон закручивание
ну,
гаек.
Так вот.
Вот как писателю с цензурой?
Вот чтобы этого закручивания не произошло, нужно делать все, чтобы это превратилось в благо. Такой персонаж, как Собчак, она способствует балаганизации происходящего. А эта балаганизация, она не позволяет этот абсурд представить как ведение государственной мощи.
Ну, какой же это абсурд, если возрождают культ того же Сталина, да?
Да возрождай любой культ. Сейчас этот культ уже совершенно абсурдный. Понимаешь, ну это... Вот есть абсурдная, замечательная трагикомедия «Смерть Сталина». Вот в этом жанре все и происходит.
Так, ты детей учил?
Учу и сейчас.
Вот это Дмитрий Быков, учитель в одной школе или в двух, я уж не помню.
Ну, я учитель,
да?
не буду
а
говорить.
А другие учителя, да, они да. учат тому, что товарищ Сталин был мудрый руководитель.
Никогда не этому не
а предатели
не...
развалили Советский Союз.
Миш, приходи в любую школу, тебя как историка оторвут с руками, и ты увидишь, чему там учат. Никогда нету вот этого тупого вколачивания. Это две школы нашлось, про которые рассказал Навальный, где проводились вот такие беседы. В остальном ты попробуй сегодняшнему...
Да по всей стране это.
Миша, попробуй сегодняшнему школьнику, который все-таки владеет интернетом, вкрутить что-нибудь про Сталина как эффективного менеджера. Но он был чудовищно неэффективен, но он все губил, к чему прикасался. Ну, это что называется эффективностью, 42 миллиона человек погибли на войне? Это неэффективность. То это эффективность уничтожения своего народа. Ну, кто, какой школьник сейчас поверит в Сталина? Ты послушай, какие
Владимир
дети.
Владимир Владимирович и его друзья, они всегда скажут замечательное слово «зато». Он был таков, как сказал Дмитрий Быков, да. «зато». Там,
а
понятно,
ты прям
да?
меня цитируешь. Я говорил, что главное русское слово не «авось», а «зато». Отцы,
и
зато
это.
Дети, преступления, зато наказание и так далее. Нет, это «зато» не работает, потому что ты не видишь в сегодняшней России жертвенной готовности умирать за этих людей. Не видишь. Этого нет.
Ну, в Новороссию довольно много в так называемую поехало, значит, и даже писатель Быков сказал, что это интересный проект, но жаль, что провалился.
Нет, я сказал, что это проект.
А там могло получиться только одно – НКВД и на подвал.
Нет, не обязательно. Нет, подвал, безусловно. Я сказал, что это проект по переводу всей пассионарной части населения в безопасный резервуар. Но ничего особенно интересного в этом нет. Это проект, такая попытка, чтобы эти люди вот себе построили правильную Россию вне России и там гордились.
И 10 тысяч украинцев убили.
Ну, это, конечно, катастрофа. Кто спорит? Вообще вся эта война – это такое смещение понятий. Это такой ужас. Это не могло присниться никакому Амальрику в самом страшном сне в 1984 году. Чудовищ.
Да ладно, после Сербии, Хорватии, Боснии
да и,
тогда. И прочего, ну, славянского
нет?
братства
нет,
да?
ну, послушай,
с резнёй. Это все
ну, тогда
могло
после,
было,
тогда
могло
это...
было присниться.
Все это могло. Было уже в 1878 году и добровольческое движение, но это было там. А что это было вот в
Я
Донецке?
Про гражданскую войну в Югославии.
Нет, ну...
Нам все объясняли, что Россия ее избежала, а она вот, пожалуйста, совсем даже не избежала.
Нет.
Благодаря мудрости, в кавычках,
даже,
Владимира
да,
Путина.
Да, даже в Сербии не могло быть у меня ощущения, что кончится вот так. И это, может быть, еще и не кончилось. Непонятно, чем это кончится. Это ужас. Вот это самое страшное, что произошло. Это сделало процесс необратимым. И это бросило тень на всю историю России. Это заставило думать, что вся Россия вот это.
Орда. говорят украинцы.
Ну, не Орда. Орда – это другое.
Хорошо, Евразия, как сказал. Да, вот мечта, мечта Савицкого и других в извращенном виде реализована чекистами современными, да?
Это страшная очень вещь.
А вот они тоже хотели с чекистами, между прочим. Они но не получилось.
Они, вот, понимаешь, это бросает ужасную тень на Россию в целом. Но я надеюсь, что это не окончательно, что все-таки от России останется не выхлоченная оболочка, когда это кончится, а останется какая-то вот и, ну, какая-то более или менее внятная концепция. Поэтому я думаю,
концепция чего?
Ну, концепцию страны, ее же надо теперь перепридумывать. Понимаешь, надо всему миру объяснить, что Россия – это не Орда. Что Россия – это не Новороссия. Что Россия – это не тупая, слепая агрессия, не апофеоз бандитизма, не квасной патриотизм. А что это умная, честная, прекрасная страна. Это надо все заново отстраивать. А останется ли что-то, что не сгниет за ближайшие 6 лет? Вот
для этого, вот для этого и надо прямо и честно сказать, что Крым не наш, что война ужасна.
Ну, слушай, ну это, по-моему, совершенно очевидно.
Но никто не может это сказать, даже из этих так называемых кандидатов. Даже любимая тобой Ксения Анатольевна так не говорит. Но они все говорят про какой-то референдум странный, повторный и так далее. Нет, я знаю, что ты крымолюб, тоже скажешь про референдум.
Нет, ну а твой вариант решения этого вопроса какой?
Домой и заняться внутренними делами.
А любимый тобой Явлинский говорит, что нужен честный референдум. А почему?
Ну
там...
это его позиция.
Его позиция,
да.
Я действительно
честная
думаю, что...
позиция других людей. Домой, да, занимайтесь своими делами, выполняйте ваши обязательства.
Ты знаешь, в чем дело? Они, если они пойдут домой, у них есть дома только один политический сценарий. Это репрессии, давить врага. Они ничего позитивного предложить не могут. Они говорят...
Так
у меня...
и сейчас давят, что политзаключенных в стране нет?
Нет, ну, это, понимаешь, сейчас это разовый случай. Это 100 человек, условно говоря, да? Вот, кстати, сейчас там журнал «Наума Нима Неволя», последнее правозащитное издание, оно лишилось всякой спонсорской поддержки. Непонятно, как оно будет выходить. Мы не будем знать даже о тех политзаключенных, за которых кто-то еще борется. Но это проблема, я надеюсь...
Международная амнистия поможет.
Надеюсь, что разрешится как-то эта проблема, если его не объявят агентом. Проблема в ином. А если они действительно, как ты призываешь, начнут заниматься внутренними делами, у них есть один способ решения внутренних проблем. Создание армии бесплатных рабов и, как сказано у того же Стругацкого, жопой клюкву давить. Вот это единственный вариант. Я не вижу пока здесь никакой позитивной внутренней программы. Либо это внешняя агрессия и укрепление имиджа, либо это истребление половины своего населения.
Ну зачем же истреблять, если это стабильность и застой? Вот мы же помним брежневский застой. Будет 6 лет путинского застоя,
нет,
да?
При брежневском застое ты это хорошо помнишь. Гниение шло опережающими темпами, и у Горбачева вообще-то не было выбора. А мало того, что страна спивалась, и он первым делом бросился искать под фонарем, а не в причину.
И она стала спиваться еще интенсивнее.
Она стала спиваться еще интенсивнее, причем клейстером, но по БФам. Но по большому счету, конечно, застой – это не стабилизация. Застой – это падение. Вот с этим надо примириться. В великой державе застой опаснее поражения, как говорит Екатерина в «Царской охоте». Вот здесь та же история. Это не будет мирный застой в течение 6 лет. Это будет либо бешеная внешняя экспансия, новый Афган, либо, простите, это
так
будет...
Сирия же есть?
Сирия,
из которой три раза выводят войска, а потом опять какие-то
беспилотники. Атака дронов, да. Я думаю, что здесь нужна будет какая-то... более радикальная идея, и, конечно, это вот все разговоры про мирные, тихие 6 лет Путина, это, по-моему, абсолютный бред. Да. Это будет быстрая, бурная деградация на фоне неизбежной внешней экспансии. Дай бог, чтобы это не дошло до большой войны.
А вот, кстати говоря, о большой войне и писательстве. Ты же написал сейчас роман «Июнь», да? 40-й, 41-й год, да. Три новеллы.
Да.
Я бы сказал, роман о, так сказать, о взрослении, роман о любви.
И роман о старении.
И роман о безумии.
Роман о безумии.
Роман о безумии. Такие, да. Три маленьких романа под одной обложкой.
Да, три варианта.
Но концептуально мне показалось, что там важна такая идея, да, внешней экспансии. Да?
Конечно.
По-твоему, вся страна ждала вот тогда этой внешней экспансии, разрешения чего-то, да, снятия этого внутреннего ужаса через агрессию. Но я вот не уверен.
Страна ждала разрешения невроза.
Это фрейдизм.
Да. Но ты можешь быть уверен, не уверен, но у нас есть дневники. И они говорят, да капусти.
И Мура, например,
и Мура, да, все ждали большой войны. Потому что что-то должно было все это оправдать. Понимаешь, ведь репрессии же, ты знаешь лучше меня, они были не просто так. Они были не почему, а зачем. А цель их была совершенно очевидна. Удерживать этот режим. А удерживать вечно этот режим одними посадками невозможно. Без внешнего врага и без внешнего вызова такая система не держится. Вот почему...
Так в мягкой схеме сейчас Россия так и живет при Путине. И внешняя агрессия есть, и выброс этих самых пассионариев, в кавычки, из
маргиналов. Ты понимаешь, пока я боюсь, все это Испания. Испания, Халкингол, Финляндия, попытки зайти с разных сторон. А по-настоящему, мне кажется, это может рвануть, когда уже действительно некуда будет отступать. Вот тут я боюсь.
А пакта нет. Нет пакта с каким-то влиятельным мировым игроком, ты который бы разрешил, условно говоря, выйти на мировое пространство, чего, кстати, боялись, между прочим, перед выборами господина Трампа как раз.
Вот ты вспомни, как все радовались здесь, когда выбрали Трампа.
Кто?
Ну, не мы с тобой, конечно.
Ну, они, да, в Думе там.
Они были в экстазе, они пили шампанское. А вся эта так называемая политконсервативная часть, условно говоря, консервативное политологическое сообщество, наши, я не хочу их называть, потому что противно. Просто я физическую брезливость к этим людям испытываю. Все они ликовали, предсказывали. Сбылись наши предсказания, на нашу улицу правили. После Брекзита та же слизь кипела. Это ужасно. Я, конечно, очень опасаюсь, что они содружатся рано или поздно.
Ну, Трамп же, не уверен.
Легитимность Трампа очень легко купить. Вот сейчас забудутся все его глупости, бомбанет он где-нибудь в районе Корейского полуострова или рядом, и страна сплотится, страна уже достаточно к этому готова, и содружится.
Не уверен.
Очень важно.
Американская демократия держит такого сложного президента, гения, как он себе сказал, со связанными разными процедурами руками. И это очень хорошо.
Американская демократия очень сильно преуспела.
Ты же ездишь, иногда. Да, видишь,
она,
как?
Она сильно оглупела, Америка. Она,
ну вот, вот, еще один, еще
нет,
один,
ну,
человек, который грозит гибелью Европы,
вот смотри, совсем,
поглупением
совсем
Америки.
Недавнее время массовая кампания против, например, Кевина Спейси была бы немыслима. Пересъемка фильмов с его участием при недоказанных обвинениях. А здесь этот дружный вопль, эти демонстрации солидарности в черных открытых платьях, когда демонстрируется не солидарность, а нижнее белье, этой мерзости стало столько сейчас. И всегда находился человек, который вставал поперек потока и останавливал 12 разгневанных мужчин и говорил: ребята, одумайтесь. Сейчас нет такого человека, потому что сейчас есть диктатура общего мнения, диктатура тупости. И я не очень верю, что институты спасут Америку.
Ну ладно, бог с ней, с Америкой.
Россию уже не спасли.
Россию? А были в России институты?
В России была интеллигенция, очень могучая. Она составляла большой
процент населения. Сейчас писатель Быков нам расскажет про Советский Союз и роль замечательной интеллигенции.
И ничего она не спасла.
Ты же любишь Советский Союз.
Люблю, а ты не
это
любишь?
Ужасно.
Я люблю не Советский Союз. Я люблю советскую интеллигенцию в 70-е годы. Она многое могла, и никого она не спасла. И все они зажили.
Здрасте, благодаря этой интеллигенции весь российский народ замечательно сейчас живет. Сыто достаточно, да?
Сыто? Это вот вопрос благодаря.
Благодаря Гайдару, благодаря тем людям, которые межрегиональная депутатская группа, благодаря освобождению России.
Нет,
от
так я
разных
сказал.
Стран, которые
я бы так
были
не сказал. Все-таки цены на нефть Союзе. Это более значимый фактор.
Ну, цены на нефть,
я не думаю.
Цены на нефть это одно, а экономический рост начался до цен на нефть.
Специалисты скажут. Но все-таки Гайдар много чего провалил. Вот при всем желании.
А кто бы на его месте не провалил?
Не знаю. Не знаю, вот Явлинский утверждает, что он бы не провалил.
Но он не попробовал. Вот
он не попробовал, но
может
интересно.
Может быть, это и неплохо. А может быть, плохо.
Ну, кейнсианство такое, да? Не знаю. Я одно могу сказать, что советская интеллигенция не спасла. Она себя проиграла. Дай нам Бог не повторить ее ужасное.
Я бы все-таки, опять же, так вот не проклинал бы эту
интеллигенцию. Я не проклинаю, я оплакиваю. Это совсем
другое. Что значит оплакивать? Что было проиграно? Советская, великая.
Ценности. Ценности просвещения.
Ценности просвещения живы.
Нет, их съела хтонь. вот эта вот слизь, она их съела. А, вот это, да, и что?
Ну, мы питерская такие. Подворотня их унизила.
Она их не унизила. Это, вот, это синдром Юлиана Отступника. Я, конечно, знаю, что он отступник, и что после него христианство восторжествует. Но пока он, кажется, что это навсегда. Это очень опасно.
То есть Путин навсегда?
Нет, пока он, кажется, что это навсегда. Потом, оказывается, это было навсегда, пока не кончилось. Помнишь? Я думаю, что это пока производит такое впечатление. Но это именно потому, что Юлиан Отступник – это очень страшный психологический опыт. Дай бог нам всем не сойти с ума.
Я бы сказал, что просто у нашего гостя Дмитрия Быкова сегодня было слегка зимнее или немножко депрессивное настроение.
Нет, это время трезвое. Я очень рад вас всех видеть.
Спасибо. Эту программу сегодня вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobod.ru.